Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом Радио, на Радио «Вера». Здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отмечаем Масленицу. Она, с одной стороны, да нет, даже еще не подходит к концу, как раз в самом разгаре у нас сегодня четверг. Сразу представлю нашего гостя. Мы этот час проведем вместе с игуменом Гермогеном Ананьевым, насельником Свято-Данилова монастыря. Я думаю, что многие люди церковные знают его по книге «Кухня батюшки Гермогена». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я правильно понимаю, что четверг – это именно та самая широкая масса.
Да, да. Дело в том, что каждый день масленичной недели в народной традиции имел свое название. Вот как раз четверг – это середина масленичной недели, вот этот день всегда носил название «широкая масленица». Было принято ходить друг к другу в гости и угощать своих близких блинами и всякими яствами. Вот. Дело в том, что так вот многие считают, что самый праздничный день Масленицы – это прощенное воскресенье. В это время очень часто устраиваются всевозможные народные гуляния, но это неправильно. Прощенное воскресенье – все-таки это уже день непосредственного входа в Великий пост, когда мы внутренне собираемся. И как раз вот раньше в народе Масленицу особенно широко отмечали в четверг. Вот как раз это была середина, как бы приполовение масленичной недели. Вот, и люди себе позволяли хорошо заговеться и погулять.
А вообще, насколько понятно, что везде написано о том, что масленица, блины, это что-то пришедшее к нам из глубины веков, задолго до христианской, до принятия христианства, традиция, связанная с различными культами, с встречей весны, с проводами зимы, с блинами, с печеньем блинов, которые похожи на солнце. А с другой стороны, в общем, выясняется, что на самом деле про язычество наших предков мы знаем не так уж и много. И поэтому как-то говорить основательно, уверенно, что масленица – это действительно что-то такое старинное, дохристианское, сложно. А вы что-нибудь знаете вообще действительно, хотя бы об истории празднования масленицы, в последние несколько столетий?
Нет, последние несколько столетий все-таки у нас Русь христианская.
Она христианская, да, уже тысячу лет.
Конечно,
но...
корни масленицы, совершенно верно сказали, они языческие. То есть это языческие культы, которые были приурочены к весеннему равноденствию, к встрече весны, соответственно, сжигание чучела. Многие из них, эти древние языческие традиции, они даже уже будучи переосмысленными христианами, эти традиции сохранились в разных христианских праздниках. Например, на Масленицу, мы знаем, пекут блины. Блины – это языческий символ солнца, да, но в Масленицу он приобрел новое значение. Это блин – это символ вечности. Например, мы знаем, на 40 мучеников пекут жаворонков. В свое время это тоже был языческий обряд закликания весны. И, конечно же, все знают, что на Масленице сжигают чучело зимы. Это уже, конечно, чистый такой языческий атавизм, который в христианский уклад, конечно, никак не укладывается. Но, однако же, эта традиция дожила до наших времен. И еще до недавнего времени, еще там не то, что несколько сот лет назад, а еще даже даже в советское...
До сих пор сейчас на сжигании чучела в одной из деревень.
Но сейчас уже часто это больше реконструируется, еще там, лет 50, это еще можно было наблюдать в глубинке, в каких-нибудь заброшенных далеких деревнях нашей страны. Поэтому... Но дело в том, что если исследовать какие-то внешние традиции христианских праздников, мы найдем немало того, что к нам пришло из язычества. То же самое украшение храмов березкой и цветами, скошенной травой на Троицу. Что же пришло из язычества? Но было совершенно переосмыслено и приобрело другое значение.
Это очень трогательное обычай.
Да. И тут то же самое с масленицей. Но другой вопрос. К сожалению, сейчас очень часто, например, организации тех же масличных гуляний занимаются люди, как бы не совсем церковные, или, скажем, внешне церковные, и очень часто как раз вот в эти масличные игрища вкладываются такие, скажем, тоже далеко не христианский смысл, а воскрешается скорее изначально языческий смысл. На самом деле и в народе тоже не все, что было у наших предков, все было исключительно свято. Например, вот это, извините, обжорство на масленицу, это, ну, в этом нет ничего благочестивого. То есть, на самом деле, просто, конечно, люди хотели как-то вот поесть вкусненького перед Великим постом, который был достаточно длинным, и хотелось хорошо заговеться, но ведь если так говорить о духовной составляющей масличной недели, о том, скажем, о том, как ее представляет нам церковный устав, то мы увидим, что все-таки масленица – это не время для, скажем, каких-то игрищ и гуляний, а это уже неделя подготовки к посту.
А какой может быть компромисс? Ну, кстати, вот прежде чем про компромисс, вы говорите про обжорство, а с другой стороны мы это обжорство представляем в основном по описанию классиков XIX века, которые все-таки из дворянских семей происходили в основном, да, или из купеческих, как Шмелев, и были в большей степени, наверное, могли говорить именно от своих сословий. А бедный крестьянский стол, ну, может быть, это просто одна из немногих возможностей крестьянам как-то побаловать себя продуктами лучше, чем те, что они ели в другое время, холодное время года.
Нет, это да, но тут даже речь идет не столько о продуктах, сколько о питье, я бы сказал, потому что такая, питье, к сожалению, да, была. То, люди всегда напивались на масленицу. Дело в том, что вы спрашиваете, в чем здесь компромисс.
Можно ли его найти?
Нет, конечно, безусловно. Прежде всего, мы должны помнить, что масленица, в принципе, это уже начало поста. Ведь мы помним, что заговление на мясо происходит перед масленицей. То есть уже на этой неделе уже нельзя есть мясо. Это уже говорит о том, что эта неделя нас вводит в пост, что это на масленице по церковному уставу уже совершаются особые богослужения.
С поклонами, с молитвой Сирина.
Да, то есть уже церковь нас постепенно вводит в пост. И поэтому масленица – это не время для каких-то таких шумных гульбищ, игрищ. Конечно, мы можем себе позволить вкусно поесть, но не объедаясь. Конечно, масленица – это прекрасный повод сходить в гости, потому что постом все-таки это, во-первых, уже не будет времени, потому что если люди или на работе, если не на работе, то на службе. Вот. Ну и вообще как бы пост, он не для того, чтобы ходить по гостям, так скажем, да, то есть пост – это время такой углубленной внутренней работы духовной. Вот. Поэтому, конечно, масленица – это такой, скажем, с одной стороны, праздничный период, когда мы, да, нет ни в среду, ни в пятницу поста, мы едим все, кроме мяса, но не объедаясь. Но при этом не надо забывать, что надо вести себя благочестиво, и что все-таки мы внутренне все равно должны готовиться к посту. К сожалению, очень часто у многих срабатывает психология надышаться перед смертью. Понимаете, как вот пост воспринимается как какое-то наказание, как какое-то что-то страшное, неизбежное, перед которым надо обязательно оторваться вот на вся, да, что говорится.
Причем, заметьте, мы сейчас говорим, в общем, о церковных людях.
Да, конечно.
Сначала, с одной стороны, вот тут интересное отступление. Среди наших слушателей достаточно людей, которые находятся вне церкви. А масленицу отмечают все, вне зависимости. Я думаю, что многие из тех, кто очень трепетно относится к празднованию масленицы, ну уж, по крайней мере, блины делает хотя бы один или два раза, или где-нибудь их покупает, или ест, ну, все знают, что масленица. А какое-то количество людей из них даже не знают, что через масленицу закончится постом, а дальше в церкви многодневный пост. И никак эти события друг с другом не увязывают.
Ну да, то есть для них вот это то же самое, как вот сейчас на Западе произошло с карнавалами. Да? То есть, соответственно, карнавалы существуют. А что такое карнавал? Это та же самая масленица в западной традиции. И все отмечают карнавалы, съезжаются. Это праздник, но никто потом, соответственно, не постится.
Да? Ну, есть, соответственно... и многие наши соотечественники едут посмотреть на карнавалы красочные в Европе и в Латинской Америке.
Ну да, тем более, что там-то они уже как бы давно лишились их своих христианских корней каких-то, да, то есть, если все-таки у нас...
Ну, почему же? Ведь достаточно христиан, добрых христиан в Европе, которые после того же карнавала, да, будут... Ну, там, правда, просто пост по-другому выглядит.
Ну, да, да, то есть, совсем по-другому. Ну, и на самом деле их не так много, к сожалению. То есть, они есть, конечно, и они как-то сопротивляются тоже вот вызовам современного мира, но их, к сожалению, не так много. У нас, да, у нас все-таки, конечно, чаще это все вспоминают, что масленица заканчивается прощенным воскресеньем. Вот, и как раз вот прощенное воскресенье – это день, который надо провести в храме, надо примириться с близкими, вот, а все-таки не заниматься какими-то там гуляниями, там, да, катаниями с горок, там, объедением и прочими вещами. То есть надо просто действительно сходить в храм, помолиться и спросить друг у друга прощения. Вот смысл этого дня. И уже подготовиться, внутренне подготовиться к подвигу поста, потому что пост – это всегда маленький подвиг, который мы приносим Господу от чистого нашего сердца.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Напомню, что сегодня в гостях у нас игумен Гермоген Ананьев, насельник Свято-Данилова монастыря. И я думаю, что для многих наших церковных слушателей он известен как автор популярной книги «Кухня батюшки Гермогена». Говорим о масленице и о подготовке к посту, и о том, как можно совместить празднование масленицы, сегодня широкая масленица, с подготовкой к тому периоду, который продлится 40 дней и начнется уже в ближайший понедельник. А хотелось бы все-таки еще о традициях немного поговорить. Вот те же кулачные бои. Ну, если посмотреть на то, как масленица воспринималась все-таки до революции, ведь много, я не знаю, языческих или просто в течение веков сложившихся обычаев, которые свойственны были людям, кулачные бои, вот те же пресловутые, которые показаны в огромном количестве исторических фильмов, о которых столько написано, которые происходили на масленицу, часто кончались смертоубийством, потому что в эти перчатки там закладывался свинец литой. Как это все совмещалось с тем, что мы знаем о, ну, по крайней мере, знаем или нам говорят о какой-то особой духовности людей? Старое
ну,
время.
Вы понимаете, надо говорить, ну, точнее, всегда надо разбирать каждый конкретный случай. Во-первых, я уже говорил о том, что не все, что существовало у наших предков, это свято, и все это имеет отношение к христианству. К сожалению, тоже очень много было и языческих пережитков, и далеко не все, даже наши предки, будучи, в общем-то, внешне православными людьми, были по-настоящему церковны и, в общем-то, по-настоящему познали Христа. Поэтому везде, точнее, в разных областях России, например, христианство, оно тоже было разное. Например, вот на юге России значительно дольше были языческие пережитки всевозможные, такое было двоеверие, да, вот знаменитое в народе. На севере этого было меньше, потому что, естественно, климат труднее, и земледельчество, скажем, такое уже такого не существовало.
Если почитать Бориса Александровича Рыбакова, так у него как раз наоборот, в язычестве древних славян северные территории, по его мнению, гораздо дольше сохраняли свои языческие традиции.
Это значит, ну, если уже взять вот 19 век, например, да, то есть если мы возьмем какую-нибудь то же самое Костромской области, Архангельской, вот быт крестьянский, то вот просто в этом быту, например, в той же там Костроме, например, мы видим значительно больше языческих обрядов, просто таких, скажем, непосредственно магических, чем, например, у тех же архангелогородцев, ну и других жителей северных земель. Потом тут надо еще сказать то, что, например, наши северные области, они бы всегда были очень неоднородны по этническому составу, поэтому были, например, традиционные русские народы, например, они достаточно быстро на севере изживали язычество, а вот, например, народы, которые, угрофинские народы, например, многие, которые вливались, собственно, в русское население, они как раз иногда бывали случаи, когда достаточно долго сохраняли какие-то свои языческие верования.
И поэтому сохраняют, мне приходилось. До сих пор сохраняют, да, в Рязанской области, в глубинках это
да,
все.
Да, то есть с этим можно столкнуться, безусловно. Вот, и поэтому вот то, что вы говорили о кулачных боях, ну, кулачный бой – это вообще немножко другое, потому что для, например, русского человека это Масленица была поводом погулять, да, то есть как-то ну, сделать праздник, потому что это, во-первых, уже был конец зимы, да, то есть уже было предчувствие весны, впереди достаточно длинный Великий пост, да, и поэтому хотелось вот как бы, ну, так погулять, чтобы душа радовалась. Ну, а какие были радости тогда у простых людей?
Кулачный бой.
Да, там, как говорится, где-то там хороводы поводить, а где-то, извините, да, на кулаках подраться. Поэтому, ну, что удивительного. Просто так для людей это был праздник. Вот тут по-другому. Конечно, скажем, с христианской точки зрения это ненормально, конечно, к Христу не имеет никакого отношения, но людям хотелось как-то отдохнуть, людям перед постом, потому что они знали, что впереди 50 дней строгого воздержания и в еде, и в поведении тоже, вот, и поэтому они старались, как говорится, так отдохнуть, чтобы хватило на весь пост, вот. Я говорю, конечно, это неправильная позиция, истинный христианин себя не должен так вести, да, как мы говорим, мы должны к посту относиться не как к какому-то наказанию, потому что, к сожалению, очень часто, особенно вот в 18-19 веке, при, скажем так, такой глубокой церковности тех же крестьян, все равно она для многих была очень внешней. То есть, при том, что, конечно, там люди рождались в церкви, умирали, соблюдали все, ну, старались, значит, соблюдать все церковные правила, соблюдать внешнее благочестие, но, к сожалению, вот все-таки отсутствие нормального образования и, скажем, изучение даже того же там священного писания, оно приводило к тому, что вот эта вся церковность, она была достаточно внешней. А вот именно внутреннего понимания Евангелия, его практически не было.
Вот. Ну, и тем более, что в конце XIX века после, если я не ошибаюсь, реформ Победоносцева или чуть раньше у нас и проповеди на евангельские темы
произносились. Да, как раз. Это же очень поздно. Вообще Евангелие переведено на русский язык. Ну, вообще Священное Писание и переведено, и проповеди были введены, да, еще как. Вот, это уже достаточно поздняя практика. Вот, и поэтому неудивительно, что при, так скажем, внешнем благочестии, к сожалению, очень часто внутренне люди не понимали каких-то вот таких основ именно христианства. Вот. Ну, к сожалению, даже это сейчас встречается очень часто, то, что очень многих людей привлекает внешнее, да, то есть как бы какая-то ритуальная сторона, какие-то, скажем, обрядовость определенная, а вот внутреннее содержание христианства, да, то есть вот то, что как, каким мы должны быть, да, вот по-настоящему, как, что должно руководить нашей жизнью. Вот поэтому очень часто к посту все понимали, что пост нужен, да, то есть что пост необходимый, что его, если ты не будешь соблюдать, то тебя там и Господь накажет, у тебя все будет плохо в жизни. Но часто к этому относились как к какому-то неминуемому, ну, наказанию, какому-то чему-то такому тяжелому, что надо пережить, да, как, вот, как война или болезнь, это, ну, надо через это пройти, чтобы потом все было хорошо. Вот это очень тоже неправильный подход, потому что пост ведь это обновление души, как слышим в стихе.
Весна духовная.
Весна покаяния, весна духовная. Вот как мы к этому должны относиться. То есть, как, да, мы при внешней сдержанности внутри мы должны быть обновленными, просветленными, исполненными благодати. Конечно, там есть место покаянному плачу, но все это идет через радость приближения к Богу. Недаром же вот одна из подготовительных недель к Великому посту посвящена притче о блудном сыне. Поэтому пост – это время, когда мы, как блудные дети, возвращаемся к своему отцу. Это потрясающая радость. Это же вот что должны мы испытывать. Угу.
Ну, я думаю, что мы к посту еще, может быть, сегодня вернемся, поговорим попозже. Но хотелось бы побольше о масленице. Вот вы же, наверное, застали все-таки какие-то масленичные традиции, которые в советское время были. Масленица как-то вообще в советское время воспринималась людьми как-то?
Ну да, да, ну конечно, я помню. Ну как воспринималась? Конечно, тогда...
Ну мы сейчас религиозную никакую символику тут не усматриваем, просто вот как-то традиция.
Да. Нет, ну во-первых, я еще помню, что даже вот еще в конце 70-х годов все равно пекли все блины. То есть при том, что тогда у нас, скажем, было атеистическое государство, всевозможные проявления религиозности как-то подавлялись, но подобно тому, как на Пасху все равно
красили яйца
и в булочных появлялись кексы весенние.
Кексы весенние, да, как кулич.
Да, да, так, соответственно, и на Масленицу все знали, когда Масленица, и все пекли блины. Ну, конечно, то народных гуляний не было. В 80-е годы уже началось воскрешение народных традиций. Знаете, как-то вот 80-е годы...
А я помню, простите, вы просто перед началом программы рассказывали, что вы в студенческие годы занимались фольклором. То есть, наверняка вам приходилось куда-то ездить в деревню. Нет?
Да, конечно, ездил в фольклорные экспедиции на Алтай, и на север, и в Архангельскую область, тоже там и в Центральную Россию. Да, так что я был вот в нескольких фольклорных экспедициях, конечно, это произвело на меня там
очень сильное впечатление. Может быть, в городе, в Москве, конечно, гуляние на Масленицу не устраивалось, а в деревнях-то вот то, с чего мы начали, если еще там лет 10-15 назад, ну, даже больше, конечно, лет 20-30, сжигали чучело по аналогии с тем, как это делали предки, а не как такая реконструкция. Наверное, это все еще как-то было.
Да, нет, но это в экспедиции-то это ездил лет 30 назад.
Ну,
это
да.
Было, да. То есть тогда-то еще, конечно...
Еще и бабушки были живы, которые
там
помнили.
Еще были, все это помнили, участвовали. Ну что, вот там мне повезло еще, например, даже вот 30 лет назад съездить на Алтай в экспедицию, где мы застали еще таких старобрядцев, таких еще, знаете, настоящих, старой такой школы, таких еще совершенно незамерщленных. Вот, еще от них записали очень много хороших духовных стихов. Но, опять-таки, мы же ездили в экспедиции летом.
Масленица, да,
да, весной. Только записывали со слов. Вот. Ну, на Масленице, как правило, всегда это... То есть, вот, если взять, например, вот северные районы, то там действительно были гуляния, да, то есть это действительно катались с горок. Конечно, хороводы, песни. То есть, конечно, это вот было главное утешение. То есть люди по вечерам собирались в избах. Избы были большие, надо сказать. Вот, ставились лавки, и вот, значит, соответственно, вот люди ели пироги, ели блины и пели песни. Вот это вот основное было такое времяпрепровождение. Ну, а днем, если хорошая погода, выходили, выводили и хороводы, и специально какие-то, да, были такие масличные песни. Вот, то есть, ну, везде по-разному, надо сказать, что вообще, если смотреть традиции севера и юга, то, в общем-то, иногда просто это вот... При том, что чувствуется, что, безусловно, один народ, но настолько разные бывают традиции, что можно даже подумать, что это совершенно два раза разных народов, не такой какой-то вот... Настолько богата русская традиция, вот все, даже посмотрите по костюмам, вот по песням, да, по структуре песен, по самим каким-то там традициям непосредственным. Хотя при этом совершенно точно есть вот нечто объединяющее, да, то есть вот при всем этом разнообразии, при том, что, вот я говорю, там какой-нибудь вот тот же там рязанский костюм, там, да, например, архангельский взять, там, или, например, тот же белгородский, да, то есть вот мы видим, что это совершенно все разное, там, да, как бы это...
А еще интересно, ведь от нас во многом быт монастырей закрыт. Мы представляем вас как насельника Данилова монастыря. Наверняка в разных монастырях по-разному, но все же вы гораздо лучше это представляете, а про Данилов монастырь можете рассказать. У монахов есть какие-то традиции празднования Масленицы?
Нет, ну мы живем по церковному уставу. Наша традиция... Нет, ну нам, конечно, во-первых, на трапезе дают блины, да, мы тоже печем блины. Ну а главное – это богослужение, потому что, как уже сказал...
Нет, но богослужение – это отдельно. Вот про богослужение с ним не то чтобы все понятно, но это отдельная обширная тема. Может быть, если успеем, сегодня ее затронем. А именно вот бытовая сторона вопроса и масленица. Вот масленица, да? И, конечно же, очень интересно, что на столе в это время. Как-то отличается он от обычного стола?
Ну, конечно, все-таки больше дается молочного, то, что тоже хочется заговеться.
Блины.
Блины пекутся каждый день, да, то есть всю неделю. В плане трапезы, конечно, в среду, в пятницу нет поста, поэтому, ну, в этом плане, наверное, как и у всех, все пытаются как-то заговеться. Вот. Ну, а в остальном, я говорю, это вот, ну, потому что все-таки монахи-то они больше вот богослужением, поэтому, конечно, вот это изменение в богослужении, то, что уже вот начинаются такие уже ставки постных служб, определенные молитвы, ну, и вообще, собственно, уже службы все немножко идут уже по-другому, это, конечно, вот мы в первую очередь это ощущается то, что уже вот мы как бы входим в Великий пост.
Ну, конечно, понятно, что вы хороводы не водите и чучело не сжигаете, и зиму не провожаете таким образом. Кстати, а ваше увлечение кухней, кулинарией, это не из тех ли экспедиций фольклорных?
Да нет, вот скорее, вот эти фольклорные экспедиции, они мне помогли в моих духовных поисках, вот как раз к приходу ко Христу, к приходу в церковь, как раз вот я помню, первая экспедиция была на Алтай 30 лет назад, и вот она на меня оказала очень большое впечатление как раз, вот те духовные стихи, которые мы записали, как бы у меня и до этого уже такие были духовные поиски, как бы я уже стремился в церковь, вот, но вот они как-то меня подтолкнули и сподвигли на такой очень достаточно быстрый приход, активный приход в церковь, и уже не просто, скажем так, вот прийти свечку поставить, да, то есть, а уже они способствовали моему активному воцерковлению, которое уже началось потом, и вот как раз этому очень благодарен. А что касается кулинарии, тут просто такая интересная история, я, в общем-то, у меня нет никакого не специального образования, никогда не занимался, но, собственно, кулинарией. Но мне всегда нравилось готовить. Любил я это дело дома, и, ну, никогда, в общем, собственно, так серьезно к этому не относился. А когда пришел в монастырь, то вот первое послушание, которое мне дали, это был, собственно, келлерское. Вот и так вот я на нем очень долго...
Много а келлерское, времени... поясните для наших слушателей.
Да, келлер – это, ну, как бы начальник трапезы. Да, то есть это все, это вот, трапезная, заготовка продуктов, там, закупка и хранение, все вместе. Вот, то есть как бы это общее руководство трапезной.
Ну что ж, я продолжим мы этот разговор буквально через одну минуту. Я напомню слушателям, что в гостях в программе «Светлый вечер» сегодня игумен Гермоген Ананьев, насельник Свято-Данилова монастыря, автор знаменитой книги «Кухня батюшки Гермогена». Меня зовут Алексей Пичугин, и через минуту снова здесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».